«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с двумя докторами исторических наук, Игорем Орловым и Александром Лившиным, о повседневности, о массовом самосознании. Сейчас в перерыве, Игорь Борисович, вы мне сказали замечательную совершенно фразу, что ну так же не может, наверное, быть, что был там богобоязненный, нравственный, духовный русский народ при государе-императоре. А потом 17-й год шарахнул, и опа, все сразу другие. Так не бывает, правда?
Конечно, конечно.
И что? Как вот, что должно было там перещелкнуться? Какая кнопочка должна была переключиться на одну на другую, чтобы люди начали понимать, что свое личное – это ерунда на палочке, что есть общественное, что сдавайте валюту, граждане.
Нет, ну, дело в том, что народ уже получил достаточно большой и печальный опыт крестьянского погромного движения, начиная с 1902 года. Первая русская революция, которую большевики всегда радостно называли репетицией октября.
Да.
Февральская революция. Ведь февральская революция развернула просто вакханалию в деревне. Крестьянство по принципу «война против всех» развернуло то, что в литературе сейчас называется «черным переделом». Оно просто отнимало землю у всех. То есть оно воевало против всех. Крестьяне были готовы пойти за любой властью, которая подтвердит де-факто и де-юре, что они наворовали. Они с февраля по октябрь просто уже переделили все. Что касается городского населения, оно в своей массе, кроме запуганного обывателя, который был замкнут в своем доме и старался улицу не замечать как феномен повседневности, то он, по большому счету, был вчерашний крестьянин с таким же менталитетом. То есть плюс,
Мировая война.
Народ протащили через кровь и грязь мировой войны. И никто, наверное, лучше до сих пор Петерима Сорокина не сделал социологический замер озверения человека, оживотнивания человека в этих условиях. Большевики пришли, и их идеи легли на благодатную, как это ни прискорбно сказать, почву. Массовое сознание созрело к насилию. Оно уже получило школу насилия. Человек с ружьем знаменитый, он, в общем-то говоря, был фигурой номер один. Именно он определял. И поэтому сейчас странным кажется рассуждение о том, о России, которую мы потеряли, вот она была такой, да? Да нет, если она такой когда-то была, то это было далеко не в начале 20 века.
А скажите, пожалуйста, сколь искренним было, вот, я не знаю, ощущение, что мы маленькие винтики огромного механизма, который таки победит, который таки добьется небывалых успехов, и, ну, далее понятно.
Ну, я бы еще в начале вот еще о чем сказал. На самом деле масштабы вот этого революционного радикализма, зверения и так далее, они были очень велики. Это бесспорно, и тут спорить не приходится. Но одновременно вот эти вот тяжелые явления действительности, насилие, государственное насилие в том числе, они рождали и противоположные настроения, которые были совершенно очевидны. То есть это определенная все-таки рационализация сознания, которое участие населения, в том числе в период гражданской войны, просматривалось.
Александр Яковлевич, вы сказали очень важные слова. Рационализация сознания, то есть подгонка. Сознание под цели и задачи, выставляемые властью. Так?
Нет, я как раз имел в виду несколько иное. Я имел в виду рационализацию сознания. Это то, что люди отказывались или понимали бесперспективность идеи революционного насилия, например.
То есть, скорее, прагматизация все-таки, может быть,
ну, прагматизация, рационализация, да. То есть, некое ослабление вот этих вот мифологических компонентов сознания. Но когда отнимают у соседа собственность, или жилье, или еще что-то, это нормально более-менее. Когда отнимают у тебя, это плохо. Угу. Ну, например, большой поток обращений во власть вызвала национализация вкладов банковских и национализация ценных бумаг. Дело в том, что перед Первой мировой войной довольно большое количество обывателей русских стало вкладчиками в сберегательных кассах. То есть это, ну, достаточно относительно широкий слой людей, которые потеряли свои вклады, которые были номинированы в том числе в государственных ценных бумагах и так далее. И сразу поток обращений, причем люди общаясь с властью, они прибегают к правовому языку. То есть они говорят о законе, они говорят, они оперируют номерами государственных решений, там, всяческих постановлений и так далее, и так далее, пытаясь показать несоответствие в практике правоприменения и так далее, и так далее. То есть насилие порождало и отрезвление. То есть процесс шел такой двоякий.
А если посмотреть, например, заголовки газетам 30-х годов, ну, там, где убить как бешеных собак, да, помните? Видели?
Нет, понятно, что заголовки были разные. Были и смешные, на самом-то деле.
Были.
Были и страшные.
Но периодически думаешь, ну вот что, неужели граждане этой страны вот все вот в массе колонной шли в направлении истребить себе подобных?
Нет, конечно. Нет, конечно, вы знаете, парадоксально, что встречались и письма людей, даже не родственников. То есть, когда пишет жена или муж пишет, мою жену арестовали по указу 26 июня 40 года, ну, знаменитые 15-минутницы за опоздание на работу. Не знаю, почему 15-минутницы, потому что в указе 20 минут написано опоздание. Но как-то в народе прижилось 15-минутницы, так же, как знаменитая вышка, да? Ведь высшая мера наказания – это срок. А расстрел – это была исключительная мера. Но все почему-то называют вышка в народе. Так же, как авоська знаменитая, да, там, прижилась, вот, хотя была сначала, насколько я помню, там, не боська, не хренаська, но прижилась авоська. Вот выйду, может, авось что-то куплю в условиях дефицита. Вот понимаете, вот в этих условиях по-разному люди себя вели на самом-то деле. Кто писали в защиту своих жен, писали в защиту своих детей, иногда даже бывших жен. Писали люди чужие, коллеги писали даже в защиту. И вы знаете, очень много писем поступало на имя тех людей, которые мы традиционно как бы долгое время воспринимали как активных участников карательных экспедиций, ну, власти, да. Ну, во-первых, очень много писем получало от жен военных, а не только военных Ворошилов. И вы знаете, он часто, в общем-то, заступался.
И мы знаем, успешно?
И иногда успешно. Мы знаем землячку, которая очень много сделала.
Ну, вот, например, автор книги «Репрессии» 37-38 годов Владимир Хаустов, здесь, сидя на вашем же месте, в студии, говорил о том, что история сохранила имена некоторых НКВДшных начальников, которые, так скажем, отказывались выполнять разнарядки, когда к ним приходил, там столько-то человек по разнарядке должно сесть, а столько-то быть расстреляно, да?
И прокуроры были такие, которые отказывались выносить решения.
Но, тем не менее, эти люди были единичны, да? То есть их наличие и присутствие их в рамках советского общества не вызывало необходимость изменить политику, да?
Ну, вы понимаете, в любом обществе активность проявляет не больше 10% населения. Вот, ну, 20, да, там какие-то форс-мажорные. 80% населения всегда занимает выжидающую позицию по принципу «меня не трогайте». И это не советское изобретение. Вспомните крестьянина времен Пугачевщины, который действовал в рамках своей волости и дальше не шел. Пугачев вел на Москву, а войско по дороге рассыпалось, потому что они решили проблему. Так же было и в гражданскую войну.
Да. Свое, так сказать,
все. Он не мыслил категориями страны, вообще не мыслил русский крестьянин.
А вот один из наших слушателей задал, на мой взгляд, очень легитимный вопрос. Кто из писателей, на ваш взгляд, объективно отражает картину настроений? Зощенко, Булгаков приводит в пример автор письма. Кого бы привели вы?
Вы знаете, я бы не мерил бы ни одного, ни второго между собой.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, они сатирики. Потому что они смотрят на повседневность тех лет с юмором, с иронией, иногда с сатирой. То есть они смотрят через кривое зеркало, как это, в общем-то говоря, и должно быть для сатиры, для юмора. Несколько искривленное, чтобы это стало смешным. А вот если говорить о том, кто представляет повседневность более адекватно, хотя, опять же говорю,
долгое время... А Евгений Соломон и Гинзбург?
Это зарисовки некоторые.
Ничего себе зарисовки.
Вы имеете в виду лагерные зарисовки?
Почему лагерные? До того, как она попала в лагерь, там тоже достаточно подробно ее жизнь описывается, жены советского ответственного работника.
Согласился бы, но когда мы говорим в целом о литературе, повседневность больше отражена не у мастера. Художник второго плана. И очень редко большой мастер, потому что большой мастер, на мой взгляд, он дивизионист. Да, он пишет таким большим мазком. Да, помните, дивизионистская манера писать, это где вот такие вот большие точки ставят. То есть его не интересуют мелочи. Они для него расплываются. Это и хорошо, и плохо. А вот мастер детектива какой-нибудь средненький.
Он какой-нибудь вот Левшенин. И вся эта компания Непманов заседала в «Не рыдай». Как сейчас помню, читала сама.
Но, с другой стороны, у нее есть очень хорошие зарисовки Сухаревки, той же самой. самый, достаточно подробный и объективный.
Ну, а как с массовым сознанием-то и настроениями?
Вот это нет. Вот это лучше не трогать этих писателей второго плана. Они, опять же говорю, повседневщики. Они, так скажем, бытописатели.
Так, а это, может, сама...
Причем городского быта, а не крестьянского. Страна
вот, кстати,
была крестьянская.
Говоря,
я бы назвал Пантелеймона Романова, вы спросили кого. Вот я бы сказал Пантелеймон Романов.
Очень спасибо за Пантелеймона Романовича. Романова Александр Яковлевич очень правильно, опять же, сделал замечание. Потому что один из наших слушателей просит отделить, как бы сказать, массовое сознание крупных городов от массового сознания там, российской, советской глубинки. Можно об этом говорить?
Ну, естественно, можно. Тем более, что, в общем-то, на протяжении всего периода, о котором мы говорим, главный все-таки конфликт, такой вот в массовом сознании, социокультурный конфликт, это был конфликт не между, скажем, кулаками и бедняками, как мне кажется, а между городом и деревней.
Так.
То есть, ну, страна была аграрная, понятно, что в период коллективизации ситуация начала меняться, там за годы первой пятилетки городское население на 12,5 миллионов человек выросло, но все равно мы говорим о стране доиндустриальной в основном, с неурбанизированной, то есть крестьянской стране. И, естественно, были очень большие расхождения в настроениях. При этом, однако, не стоит забывать, что все-таки значительная часть городского населения – это были люди либо в первом, либо во втором поколении крестьяне. Поэтому очень большие пережитки крестьянского сознания, ну, такие в виде каких-то таких маргинальных проявлений, что ли, крестьянского сознания. Такого
мелкого куркулизма?
Куркулизма, да, такое полупатриархальное, полукрестьянское. То есть оно еще не до конца городское, оно уже не вполне крестьянское. Ну, хорошо описанное социологами и специалистами по социальной психологии ситуация. Но город, на самом деле, на протяжении всего периода, как средоточие бюрократии, как средоточие чуждой для значительной части населения и все-таки еще не до конца понятной власти, хотя на самом деле все-таки 20-е годы характерны тем, что происходит легитимация власти. Это отдельный процесс, и к концу 20-х годов он в целом завершается. Но вот это недоверие к городу, к всему, что идет из города, к городской жизни, к тому, что город может сделать по отношению к деревне, потому что, например, все 20-е годы, всю нефовскую эпоху, вместо взрыва оптимизма, связанного с тем, что, ну, наконец-то крестьянам дали хозяйствовать и так далее, и так далее. Все-таки 20-е годы в деревне наблюдается очень большой социальный пессимизм, потому что люди...
А в городе нет?
И в городе тоже, да. То есть это
а очень... как он отражается, там, я не знаю, в письмах во власть? Вот, например, один из наших слушателей уверяет, что существует программа историка-журналиста Владимира Тольца на Радио Свобода, где он расценивает эти письма во власть как некоторого рода такой самодонос, саморазоблачение, попытка самооголиться перед партией или перед кем там можно самооголиться.
Ну, отчасти. На самом деле люди оголялись только до предела определенного и всегда, в общем-то, имели некую цель, как я уже сказал. Ну, вот я упомянул, например, стратегию угроз. Это письма исповедания, действительно, это письма изливания души. Вот, например, со стороны лишенцев. Мы знаем, что на протяжении почти всего этого периода значительная категория советского населения были лишены избирательных прав, были лишены многих
карточек.
Гражданских, карточек в том числе и так далее. То есть попасть в эту категорию означало, в общем-то...
Стать изгоем.
Стать изгоем в обществе. И семьям этих людей то же самое. И вот люди пишут, например, особенно молодежь из семей лишенцев, если вы не восстановите мою семью в правах, то я... И дальше начинаются угрозы.
Если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото.
Да, то я не... Начиная от того, что я не вырасту в
полноценного
советского гражданина, заканчивая тем, что я уйду под мост с кистенем. Уйду в банду и буду разбойничать, потому что иных способов существования у меня не останется.
Но в гражданскую войну с Симпонием были другие угрозы. Они, если вы так со мной обращаетесь и с моими родителями в деревне...
Я уйду в белую.
Нет. Не думаете ли вы, что ружье у меня или выпадет из рук? Ну, то есть, с другими словами, не буду воевать за советскую власть, дезертирую, переводя с русского языка. Или оно повернется в другую сторону. А вот такого, честно говоря, мы не видим уже в армии конца 20-х годов. Таких писем уже мы не встречали.
Уважаемые господа, у меня к вам вопрос, который мне кажется очень важным, очень существенным в рамках нашей сегодняшней программы. Вот до какой степени то, что обозначается массовым самосознанием, и то, что наверняка вы представляете себе куда больше, чем все наши слушатели или я вместе взятые, являлась, там, я не знаю, базовой поддержкой. Хорошей, плохой, человеколюбивой или антигуманной власти, которую мы имели на период 20-30-х годов. Вот до какой степени это все, вот эту вот массу сознания, внутреннего человеческого сознания, можно было считать базой?
До какой степени? Ну, вы знаете, тогда нужно разрезать.
Там, я
Нет,
не
разрезать
знаю.
Нужно массовое сознание. Допустим, несомненно, поддерживали власть выходцы из низов, которых был ничем, тот стали всем, которые
Сколько?
Оказались при должности. Ну, если не брать цифры как бы официальной номенклатуры, там, да, несколько десятков тысяч человек, то я думаю, в общем-то говоря, порядка, ну, 500 тысяч человек – это устойчивая база. Это те, которые были обязаны советской власти всем. Они выдвинулись. Они выдвинулись сначала в 10-й эшелон власти, потом, когда начались массовые репрессии, они начали перемещаться вверх.
Угу. Это достаточно... Добавлю два слова. Не надо забывать, что ведь это время было колоссальной вертикальной мобильности социальной. То есть
кто был
человеку,
ничем,
да, человеку в сталинскую эпоху для того, чтобы стать
17
освобожденным...
лет бригады командовал.
Освобожденным секретарем... партийной организации на крупном заводе надо было 2-3 года.
Ага.
А вот в брежневскую эпоху это 15-20 лет.
Ага.
Вот. Нет, поэтому это мобильность определяла. Но еще определяла не только мобильность, определяла, как мы уже говорили, смена поколений. Росло поколение, которое уже другой жизни не знало, только из рассказа родителей. Но весь фокус в том, что они не хотели слушать родителей. Мне кажется, власть сознательно разжигала конфликт поколений. Даже в деревне. Очень дикие случаи, когда, допустим, местные комсомольцы использовали иконы в виде мишеней. То есть превращали церковь в тир. Когда вместо того, когда в церкви устраивали погромы, знаменитая легкая кавалерия комсомола и так далее. То есть молодежь всячески пестовали ее, ей говорили постоянно, что она будущий
Манкурты
строитель.
Манкурты такие, да?
Ну, им, ну, в принципе, какая-то часть, да. Но в целом им играли на другом. Играли на том, что они созидают новый мир. Представляете, что такое для вчерашнего безграмотного человека сказать, что он участвует в создании чего-то нового?
Игорь Борисович, покупает. А вот вы перед началом нашей программы рассказывали про то, как вы обращались к своим студентам с просьбой принести там семейные реликвии. Вернитесь, пожалуйста, к этой истории. У меня есть ряд вопросов по ней.
Ну, в семьях, учитывая, что я вот несколько лет веду такой спецкурс, скажем, «Советская повседневность», где есть масса тем, и на выходе я хотел бы от своих студентов, чтобы они не переписывали с книжки в книжку, то, что называется там реферированием или эссе, а чтобы это была история жизни их семьи. И они занимаются поисками того, что ищут дома какие-либо предметы, семейные справки, там много чего хранится в семьях, это просто нужно постараться. То одна девочка принесла шкатулку, в которой лежало три предмета, часы без стрелки, катушка без ниток и наперсток. Оказывается, что с каждым предметом была связана история семейная, вот, достаточно интересная, вся история их семьи, история бабушки, прабабушки. В других семьях хранятся справки о сдаче продналога там, за 20-е годы. И люди свято уверены, что когда-то может наступить момент, когда власть придержащие придут и спросят, а, собственно говоря, вы сдавали налог в 20-е годы, или вы тогда отвертелись от этого. Дома хранятся... рисунки лагерной поры, дома хранятся различные фотографии старые, и в том числе и дневники. В свое время я публиковал дневник одной девочки, которая начала его вести в 1911 году. Вот вы знаете, я бы никогда бы не догадался, что она написала первой строчкой. Она написала, зачем она взялась вести дневник. Я хочу, чтобы прочитали мою жизнь. Угу. Девочке 10 лет. И она вела его до 75-го года, этот дневник. Ну, понятно, что чем дальше, тем все реже, реже. Иногда записи уже в конце, раз в год какие-то записи. И реконструируется. Она из хорошей семьи. Папа был камердинером графа Дмитрия Милютина. Ну, когда он уже не был военным министром. Жили они в Семизе. И вот таких документов много. И если их сейчас... не востребовать, вдобавок к письмам во власть, вдобавок к каким-то другим документам официальным, я боюсь, что они вскоре будут утеряны.
Вы знаете, еще любопытный ребус нам пришел, такой невольный ребус, пришло СМС-сообщение. Марина считает, что самое лучшее описание массового сознания 30-х годов отображено в творчестве Лидии Корнеевны Чуковской, особенно в ее романе «Дальше буквы стерлись». Вы можете продолжить?
Ну, мы уже согласились, в общем-то говоря, что можно найти любое произведение, где так или иначе отразить повседневность. Я просто сказал об общей тенденции, что я не выдергиваю отдельного автора, я просто констатирую тот факт, что повседневность лучше реконструировали писатели второй, а то и третьей какой-то там очереди. Потому что для них было важно вот эта детализация. Они на этом могли вырасти только. И, может быть, исключение единственное, как я уже сказал, Пантелеймона Романова или Миколы Хвылевого я бы тоже привел из писателей, который...
Но, тем не менее, я возвращаюсь к вопросу...
О Чуковской?
Не о Чуковской, а о том, что сознание советских граждан являло собой, или не являло собой, поддержку, базу, то, на что можно, могла опереться, скажем так, не самая праведная, не самая, может быть, человеколюбивая власть. Так?
Так.
Ну, отчасти, да. Отчасти. Ну, Игорь Борисович говорил о социальных аспектов. Ну, действительно, во-первых, была номенклатура, конечно, во-вторых, в деревне все-таки были острые противоречия между кулачеством, так называемым кулачеством.
Так просили вернуть кулаков, чтобы было у кого хлеба занять.
Ну, кто-то просил, а кто-то активно участвовал в раскулачивании, в разгроме церквей и так далее,
да?
И так далее. Конечно. Ну и, собственно говоря, все это накопилось, действительно, особенно со второй половины 20-х годов. Вот это вот напряжение социальное, социально-психологическое в деревне, оно ощущается все больше и больше, неудовлетворенность СНЭПом, неудовлетворенность вот, противоречиями социальными и так далее, все это накапливалось, безусловно. Все-таки 35% сельского населения – это так называемые бедняки.
Угу.
Ну, они, конечно, разные были, и середняки, то есть те, кто вот, 60%, это тоже люди, в общем-то, были разные на самом деле. Но, тем не менее, все-таки это не миф. Все-таки противоречия внутри деревни, они были, безусловно, и довольно серьезные, большие прослойки.
Да. Значит, люди, которые там всячески поддерживают там, то, что существует сегодня в стране, говорят о том, что в 90-е годы население устало от экономического раздрая, устало от некоего беспорядка, и поэтому с благодарностью принимаем... Ну, понятно, да? В 20-е и 30-е годы я просто составляю аналогичную конструкцию. Продолжайте ее, пожалуйста.
Ну, конечно, прошло много времени, но многие вещи, в общем-то, остаются стабильны. Софья Петровна. Остаются достаточно стабильны. Ну, конечно, мы не затрагивали еще проблему пропаганды, роли пропаганды.
А мы
это важная проблема, безусловно, и 30-е годы – это время, когда пропаганда, помимо смены поколения, начала влиять гораздо сильнее на массовое сознание. Если говорить о нынешнем времени…
Да, нету другой власти, кроме существующей.
Вопрос к вам. Да. А насколько можно считать типовым подвиг Павлика Морозова?
Это очень вообще запутанная история на самом-то деле. Начиная с того, что он не мог испытывать,
да?
Никаких теплых чувств по отношению к собственному так называемому отцу, который давно не жил с семьей, и, в общем-то говоря, ну, тут на этом спекулировали очень часто. Ну и Павлик Морозов, ну это же изобретение, это, условно говоря, более позднее. Мы же знаем, что первый опыт подобных доносов – это шахтинское дело, когда детей заставляли писать отречение от собственных родителей. То есть, ну так как это не получило массового распространения, потребовалось раздуть это, подвиг этого Павлика Морозова, так называемый.
Ну,
насколько он типичен?
Нет.
Он не типичен. Он типичен для определенных категорий, в том числе детей лишенцев.
Да, дети лишенцев.
Более того,
уже...
вы забываете, что часто родители сами просили это писать. Потому что они считали, что это единственный способ социализации ребенка потом.
Ну что ж, мне остается сказать, что была у меня слабая надежда на то, что существуют сферы, в которых закон сохранения энергии не работает. Не оправдалась моя надежда. Я благодарю наших уважаемых гостей. Я напомню, в нашей студии Игорь Орлов, Александр Лишин, доктора исторических наук, и говорили мы о массовом сознании и такой повседневности там, внутри наших с вами голов 20-30-х годов. Это программа «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.